Глава 34. Тимуджайскому главнокомандующему потребовалось несколько минут на то, чтобы понять, что-то идет из рук вон плохо, и уже во второй раз. Когда вернулись всадники, он увидел, что в его боевых порядках зияют прорехи. Затем, обводя взглядом поле сражения, он увидел груды перемешанных тел людей и лошадей и нахмурился. Он, наблюдая за ходом сражения, пропустил 4 быстро последовавших залпа скандианских лучников, которые покончили с очередным уланом. Хаскам пикой указал на них. «Что здесь произошло?» — грозным голосом спросил он своих подчиненных, но никто из них не успел ничего увидеть. Все случилось очень быстро. Ответом на вопрос главнокомандующего были лишь недоуменные взгляды. Какой-то всадник приближался к ним. Он назвал главнокомандующего по имени. «Генерал Хаскам! Генерал!» Этот человек с трудом держался в седле, а перед его кожаной телогрейки был скользким от крови. На крупе его коня также запеклась кровь, и тимуджайские военачальники с испугом рассматривали по крайней мере 3 раны, оставленные стрелами на теле лошади. Конь с трудом дотащил до командного пункта еле живого всадника. Ослабленный потерей крови, он медленно опустился на колени, а затем скатился на бок. Его израненный всадник успел в последний момент увернуться, чтобы не оказаться придавленным. Хаскам нахмурился. Присмотревшись к раненому, он узнал в нем Бензака, своего бывшего руководителя разведслужбой. Верный своему слову, полковник занял место в передовой шеренге одного из уланов. Это решение оказалось для него роковым, поскольку выбранный им улан оказался одним из тех, кого разгромили лучники Уилла. «Генерал!» — прохрипел умирающий полковник. «У них есть лучники!» Он, напрягая последние силы, сделал несколько шагов к собравшимся офицерам, и они смогли увидеть обломки стрел, торчавших из 2 ран на его теле. На земле рядом с ним его конь неожиданно громко заржал, дернулся всем телом и умер. «Лучники!» — повторил Бензак едва слышным голосом и опустился на колени. Хаскам перевел взгляд с израненными стрелами полковника и быстро осмотрел неприятельскую линию обороны. Ничто не указывало на присутствие там лучников. Скандианские воины, скрытые за земляными валами, растянулись 3 рядами поперек самой узкой части долины. На участке, примыкающем к морю, немного позади главных сил, расположилась еще одна группа, также скрытая за земляными валами и прикрытая большими 4-угольными щитами. Но ничего указывающего на присутствие лучников главнокомандующий не заметил. «Есть один безошибочный способ обнаружить их», — подумал он и жестом указал на следующую группу, состоящую из 10 уланов. «В атаку!» — коротко бросил Хаскам, и гарнист подал сигнал. И снова долина наполнилась звоном уздечек и раскатистым топотом конских копыт, когда уланы двинулись вперед. Полковник, все еще стоявший на коленях перед Хаскамом, вдруг упал головой вперед и уткнулся лицом во влажную траву. Хаскам сделал принятый у тимуджаев жест, обозначавший салют. Поднес к губам левую руку, затем аккуратным плавным движением отвел ее в сторону. Офицеры его штаба проделали то же самое. «Бензак искупил свою вину», — подумал командующий. Ведь, в конце концов, он предоставил своему генералу жизненно важную информацию, даже если ему и пришлось заплатить за нее своей собственной жизнью. Уилл наблюдал за тем, как приблизившаяся кавалерия снова начала свой круговой танец с поворотами. Хорос стоял рядом с ним, но что-то подсказывало молодому рейнджеру, что пока еще рано выпускать своих стрелков. «Подожди!» — негромко произнес Уилл. Он еще раньше ожидал, что на их позицию будет предпринята скоординированная атака с целью уничтожить его подразделение. Но эта атака была похожа на предыдущую, предпринятую по всему фронту. Это могло означать только одно. Тимуджайскому командованию не было точно известно, какую позицию занимают лучники. Стрелы снова посыпались на скандианских воинов, и снова три передние линии прикрылись щитами. Как и прежде, тимуджайские всадники прекратили маневрирование и, обнажив сабли, бросились в молниеносную атаку на невидимого противника. На этот раз, однако, Уилл внимательно смотрел на то, что происходит позади атакующих, отыскивая глазами группу поддержки, которая начнет осыпать скандианские позиции стрелами, когда их товарищи отступят. И он увидел подтянувшийся улан, сейчас стоявший примерно в 50 метрах от передней линии скандианской обороны. «Заряжай!» — закричал Уилл так, чтобы его команду услышали все воины. Затем, повернувшись к Хорасу, сказал: «Держи щиты в прежнем положении!» Он чувствовал необходимость сделать глубокий, свойственный юноше вдох, чтобы подать следующую команду. Но в то же время Уиллу хотелось не показывать своих людей как можно дольше. «Готовы!» — объявил Ивенлин, когда последняя стрела соприкоснулась с тетивой. «Повернуться налево! Еще полоборота налево!» — подал Уилл команду, и лучники, к счастью, поняли, что именно им надо сделать. Как один, они повернулись туда, куда Уилл хотел. Он старался разнообразить тренировочные упражнения, и лучники теперь понимали все, что он от них требовал. «Положение три!» — закричал Уилл, и руки поднялись на максимальную высоту. Все 100 стрелков двигались как один. «Щиты прочь!» — вполголоса обратился он к Хорусу и услышал, как тот повторил его приказ и добавил: «Натягивай!» Задерживая дыхание, Уилл сказал, обращаясь к себе: «Считай до трех, ведь каждая рука возвращает стрелу в положение, соответствующее максимальному натяжению тетивы». Затем громко подал команду: «Пли!» и почти сразу закричал: «Щиты! Поднять щиты!» Хорас понял команду. Щиты взметнулись вверх в положение, защищающее лучников от ответных стрел и, как он надеялся, от наблюдения. И снова ожидание, затем град стрел обрушился на улан как раз тогда, когда тимуджаи были готовы стрелять в брешь, которую их товарищи пробили в щитовой стене. И снова люди с криками и кони с ржанием попадали на землю, образуя кровавый клубок. Сгруппированные воедино всадники, как им предписывали правила, оставались неподвижными, а это делало улана отличной мишенью для множества одновременно выпущенных стрел. По крайней мере, 20 из тимуджайских воинов оказались на земле, в том числе и командир улан. Теперь их младшие командиры криками приказывали оставшимся в живых убираться прочь от этого страшного места. Хаскаму никогда не доводилось видеть тучи стрел, падавших на его людей. Но сейчас он наблюдал это своим периферийным зрением, видел согласованное движение сотни щитов, взлетающих вверх, опускающихся вниз, что напоминало открывание и закрывание множества калиток. Через несколько секунд он увидел, как один из его наиболее боеспособных уланов попал под ливень стрел и практически был уничтожен. А затем щиты сдвинулись снова, и главнокомандующий увидел стрелков. Да их, по крайней мере, сотня, — прикинул он. Стрелки работали спокойно и согласованно, выпуская очередной град стрел на отступающий улан, который перед этим атаковал скандианскую линию обороны. Щиты взметнулись вверх, закрывая стрелков после того, как еще большее число тимуджайских всадников рухнуло на землю. Опять щиты в унисон опустились вниз, и на этот раз Хаскам увидел плотный поток стрел, черных на фоне неба, летящих по дуге и врезающихся в другой его улан, скачущий галопом. Он повернулся и встретился взглядом со своим третьим сыном, капитаном его штаба. Острым концом своей шпаги он указал на линию щитов, поднявшихся вверх за скандианскими оборонительными порядками. «Вот их лучники!» — сказал он. «Возьми любой улан и проведи разведку! Мне нужна информация!» Капитан кивнул, отсалютовал отцу и вонзил шпоры в бока своей лошади. Он прокричал что-то командиру ближайшего к нему улана, а сам галопом поскакал от передовой линии тимуджайской армии. Расположившись на возвышенности позади скандианских линий обороны, Уилл и Хорос, не торопясь, обрушивали один поток стрел за другим на маневрирующих по полю всадников. Сейчас, и это было, скандианские подразделения начали нести потери, поскольку отдельные всадники тимуджаев, оказавшись вне строя, видели их и отвечали на выстрелы. Однако маневр со щитами дал свои результаты. Скандианские воины начали осознавать эффект от произведенных концентрированных залпов по противнику. Как только дождь стрел с шипением и свистом падал вниз, как только стрелы поражали цели и тимуджайские седла пустели, вооруженные топорами и ожидающие своей очереди скандианские воины громким ревом выражали свое одобрение. Впервые Уилл увидел Кейджина, снайпера, приданного каждому улану, когда они под прикрытием своих стрел пытались снять его и Хороса. Он даже вступил в поединок с одним из них и с удовлетворением наблюдал, как тот повалился из седла. Хорос обнажил свою шпагу и указал острым концом на поле боя. «Смотри!» — Уилл посмотрел в указанном направлении и увидел очередной улан, мчавшийся галопом от тимуджайских боевых порядков и направлявшийся прямо на них. На этот раз не было никакого маневрирования и обманных поворотов. Тимуджаи упрямо мчались прямо на них. Не было ни малейшего сомнения в том, куда они направляются. «Нас обнаружили?» — сказал Уилл. Затем приказал своим стрелкам. «Лицом вперед! Полоборота направо! Заряжай!» Руки воинов потянулись к стрелам. «Готовы?» — снова раздался голос Ивенлин. Уилл улыбнулся про себя, вспомнив вопросы, которые задавал Холт, выясняя необходимость ее присутствия здесь. Внезапно он почувствовал радость от того, что седовласый рейнджер уступил ему в том споре. Уилл отогнал от себя эту мысль, мешавшую оценить скорость приближавшихся всадников. Они уже начали стрелять. Их стрелы застучали по щитам, задействованным по всей линии. Но все преимущества были на стороне Уилла и его стрелков. Стрельба из укрытия, постоянное местоположение, возможность менять высоту лука, защитные укрепления — все это играло им на руку. «Положение два!» — скомандовал он. «Натягивай!» «Щиты вниз!» — громко закричал Хорос, предоставляя Уиллу необходимую паузу. «Пли!» — скомандовал Уилл. «Щиты поднять!» — взревел Хорос, одновременно прикрывая щитом своего друга. Скандианские стрелки были доступны для ответного огня не более нескольких секунд. Но даже и так, под постоянными стрелами, прилетающими со стороны тимуджаев, они несли потери. Вскоре град скандианских стрел накрыл быстро скачущий улан и смел 12 всадников, составляющих переднюю шеренгу. Всадники, скакавшие в последующих шеренгах, старались обойти своих упавших товарищей, но тщетно. Еще больше коней, споткнувшись, оказалось на земле, еще больше всадников вывалилось из седел. Некоторым из них удавалось вытащить своих коней из мешанины тел, и они оказывались теми, кто покидал поле боя живым. Остальные пытались перестроиться, но новый град стрел, последовавший через 10 секунд после первого, обрушился на них. Сын Хаскама, из правого бедра которого торчала одна стрела, а другая вонзилась в мягкие ткани между шеей и плечом, лежал поперек тела своего коня. Он наблюдал за тем, как поднимались и опускались щиты, и стрелы изливались постоянными, подчиняющимися командам потоками. Он видел две головы, движущиеся в пространстве за фортификационными укреплениями, расположенными в конце шеренги скандианских стрелков. Именно это необходимо было знать его отцу. Капитан наблюдал за двумя другими тучами стрел, взмывшими в небо. К счастью, они были нацелены на другой улан, галопом проскакавший мимо. Он мог отчетливо слышать команды, которые отдавали эти мужчины, находившиеся на командном пункте неприятеля. Голоса звучали невероятно молодо. Темнело, хотя капитану казалось, что еще рано. Похоже, мелькнуло у него в голове, утро еще толком не наступило. Чувствуя боль во всем теле, он повернул голову, чтобы посмотреть на небо, но оно было бриллиантово-голубым, и он, ощутив внезапный прилив страха, понял, что умирает. Он умирал, а с ним вместе и срочная информация, которую он должен передать отцу. Не помня себя от боли, капитан сумел подняться на ноги и заковылял обратно к боевым порядкам тимуджаев, пробираясь через скопление мертвых тел. Мимо него проскакала лошадь без всадника. Капитан попытался ухватиться за нее, но безуспешно. Он был слишком слаб. Вдруг он услышал топот копыт позади себя, и сильная рука, схватив за овчинную телогрейку, втащила его наверх, положив на луку седла, где он, с трудом справившись с дыханием, закричал от боли в шее и в ноге. Капитан повернулся, чтобы посмотреть на своего спасителя. Это был сержант одного из уланов.
«Доставь меня к генералу Хаскаму! У меня срочное сообщение!»
Собрав последние силы, прохрипел капитан, и сержант, узнав эмблему на его плече, кивнул и пустил коня на командный пост. Спустя 3 минуты смертельно раненый капитан рассказал своему отцу все, что он видел. Спустя еще 4 минуты он был мертв.